Дорогой отец Валериан, вот мы хотели вас порасспрашивать немножко ваши воспоминания об отце Дмитрии Смирнове, который, как нам известно, вас начинал алтарничать и прислуживать в храме. И мы хотели бы вот как раз такие, как вы вначале, как он к вам попал, во-первых, в храм, и какие бы вот ваши впечатления
знаете,
были об этом юноше?
Вот как, я даже и не помню. Честно говоря, как он попал, потому что это было довольно давно было. Ну, было так, что как-то меня Господь, прямо скажем, сподобил служить в этом храме. Потому что, во-первых, я приехал сюда впервые с гробом епископа Стефана Никитина из Калуги, когда он умер в неделю жен Мироносец во время проповеди. Его я лично знал, с ним я познакомился еще, будучи, значит, неженатым, значит, он, собственно, благословил меня на брак с Натальей Константиновной. Прямо наш, а потом был своей иконой. Ну, естественно, с ним я познакомился через свою будущую тогда тещу. Ну, она, я думаю, многие знают, одна из составителей книги об отце Алексея Мечева. Она была духовным чадом отца Алексея Мечева, отца Сергея Мечева. Вот. Я с владыкой уже, потом уже, когда я женился, я буквально за неделю до смерти я был у него в Калуге. Вот, и поэтому потом, а потом, и так как сложилось, что после Переделкина, я служил до этого Переделкина, в наш храм начали ездить молодежь как-то, не знаю как это, я даже не знаю как, ну Господь устрояет, это не человеческое. Во-первых, отец Серий, конечно, был сам. Личность была уникальная, потому что это, представляете, 1890 год рождения. В 1911 году он кончил семинарию. Причем в семинарии увлекся революционными идеями, даже дарвинизмом. Да, это потом... Но и хотел... Да, прорабатывал капитал Маркса подпольно. Вот характерно пример таких людей, как относиться к своим оппонентам или вообще к таким вещам. Я почему это говорю? Потому что у отца Дмитрия вот именно тоже было. Почему он воспринял как-то вот он не был так, ну, всегда как-то снисходительно к своим оппонентам, что меня всегда, так сказать, тогда, ну, так радовало, что это дух вот тех людей. Так я спросил батюшку, отца Сергия, ну, ваше мнение капитали. Он так почтительно сказал, там филигранно все расписано. Но, правда, в жизни все наоборот. А потом упомянул Владимира Ильича. Когда я упомянул, он говорит, а кто это такой? Какой-то публицистишка. Его никто не знал в революционных кругах, между прочим, до революции. Поскольку отец Сергий тянулся таким вот и к науке, и к таким вот общественным делам, то он, хотя отец его просил, но он решил учиться дальше. Кончил Варшавский университет, поскольку тут его не принимали больше по семинарии, потому что академия ведь была выше университета. Потом Киевский политехнический курировал Западную Сибирь по агрономии после революции. Вот, видимо, как так получилось, что к наш храм стали приезжать представители интеллигенции. Николай Николаевич Третьяков такой был, преподаватель двух вузов, Суриковского и ВГИК, по-моему. Вот. Будущие режиссеры приезжали. Тогда, будучи студентом, будущий владыка Тихон Шевкунов, взял. Вот. И так получилось, что стали такие приезжать очень интересные люди. И я не мог представить, что это в будущем такие будут известные личности. Ну, отец Дмитрий прислужил у нас там, значит. Вместе между отец Иоанн, будущий отец Иоанн Вавилов, да. А старожил и белый обед будущий владыка Пантелеймон. Тогда Аркадий Шатов, он, значит, это, клянки разбивал, значит, нужно было стучать, часы отбивать. Он послушно все это выполнял. Потом уже, это же потом появился у нас, мы сподобились, точнее, здесь пребывание отца Тихона Пелеха. Это старец такой, действительно, тоже образованный человек. Кстати, он тоже как педагог. И отец Дмитрий, ведь у него педагогическое образование-то было, вот, поэтому. И вот это педагогическое образование, видно, оно и давало своего рода отпечаток, потому что вот я, например, я инженер, конструктор, я до сих пор конструирую, ну что теперь сделаешь? Крылов говорит, чем бочка пропахнет, как вином, так будет вином отдавать будет, квасом будет квасом отдавать. Вот, поэтому вот. Отец Дмитрий очень так все усердно все делал, так вот. Ну, наши, тут еще, пожалуй, один человек, который с того времени, я помню, Митеньку звали, значит, Митенька был очень милый. Вот. Характерно было для отца Дмитрия, что он, вот, я знаю, он, тот мне когда-то сказал, как педагог, что говорит, батюшка, знаете, говорит, воспитание – это вообще процентов 10, а остальное все свое, 90%. И поэтому вопрос воспитания, который у нас сейчас муссируется, вообще о нем говорят, он непростой. Он говорит, вот там воспитание, такое воспитание, оно имеет значение, играет роль, как говорят, вот, но при своем тоже желании. Я это сравниваю примерно так, как и все, что касается особенно веры, это два множителя. Принятие или непринятие. Если человек принимает как-то, хоть как-то, но все-таки, ну, и стремится, тогда воспитание или какие-то доказательства, они тогда дают результат. Если ему безразлично, бесполезно, ноль. Сколько дней, еще он останется при своем мнении. Но самое интересное, если он, вектор его направлен против, отрицательный, то его воспитание, доказательство, еще больше его отталкивает. Он становится дальше, все ищет оправдание своим желаниям, все, в конце концов, при первой возможности разворачивается в другую сторону. Почему, говорят, почему ушел из церкви или ушел из семьи там? А потому что, в общем-то, у него не было такого стремления. И он ждал времени или случая. В этом отношении пасторское руководство очень сложная вещь. Поэтому бремя, конечно, которое он возложил на себя отец Дмитрий, когда он кормлял столько всяких направлений. Мне так пришлось участвовать в движении церкви армии с самого начала. В Академии Генерального штаба, где Родионов был тогда начальник Академии. Вот. Мы заседали там, когда встречались постепенно, начало. Потом к этому включился отец Дмитрий. Потом мне так, в общем, там посчастливилось, потому что это очень интересно, конечно. Там же и преподавать курсантам, значит, ракетной академии уже. Вот мы туда с отцом Дмитрием ездили как раз. И он тоже участвовал потом. Потом постепенно. Мне уже было сложно в свое время. Он в Москве, а я отсюда уже был ездить. Ну и нагрузка приходская, все. Я потом просил его, чтобы он этим он послушался, вот, и стал тоже участвовать. Ну, потом уже возглавлял эту смесь. Но я уже остался всего-навсего почетным профессором ракетной академии. Да. Вот. Так что, ну, что сказать. Во-первых, отец Дмитрий был очень жизнерадостный человек такой, оптимист такой, как всегда. Ну, вот это, и все с большим юмором. Вот. Слушаю ее интервью, когда вот некоторые я слушал так, я с удовольствием слушал, как он, значит, вел диалог. Меня, правда, я говорю, отец Дмитрий, ты знаешь, мы как с ним говорили, я говорю, меня только вот один вопрос так как-то, ну, озадачивает. Ну, я понимаю, что ты, конечно, представитель все-таки церкви. Ну, учился тоже, все-таки, ты, ну, в этом что-то читал, что-то знает. А вот журналист, кто это такой? Он ведь не физик, не химик, не биолог. Кто он вообще такой? Нет, он может высказывать, это его личное мнение. Но почему это мнение выставляется как какой-то авторитет? Ну, правда, отец Дмитрий так мягко, он не трогал этот вопрос. Ко мне пришлось средство, я спросил одного, а вы, собственно, кто будете? Ну, я инженер-механик, допустим. Ну, штурм ВС, ну, это само собой. Это. А вы-то кто-то будете? Ну, это вы где-то начитали что-то. Это любой человек начитается, ну, это памятями интересуется. Если вы скажете, чтете мнение, которое вы выбрали из того, что вы читали, это, во-первых, даже не ваше мнение. И поэтому, а согласиться с этим, не согласиться, вы же с чем-то не согласились, с чем согласились, а почему тогда такое неравноправие? Если равноправие, ну что, о чем тогда говорить? В сущности, все сводится к одному. Да, действительно, человек делает выбор. Так, ну, так называемого собственного мнения практически нет. Есть мнение других людей, из которых мы выбираем, и оно становится как бы нашим мнением. А так вообще-то. Вот я думаю, вот беседы такие отца Дмитрия, они характерны своей жизненностью такой. Вот, оно так, вот он так рассуждает, он здраво просто, на самом деле. У него очень милая семья. Я узнал его и папу, и маму. Так сложилось, что обстоятельства времени, они возрастали такое время, когда мне пришлось скрывать, видимо, свое внутреннее отношение, и поэтому я их венчал уже после. Да. Когда уже батюшка подвязался. Вот. Ну, отец Дмитрий на маму похож. По характеру такой, такой человек. Твердый, волевой, сильный. Да. Папа мягкий такой. Так что...
А где вы их венчали? Здесь у вас в Акулово?
По-моему, я бы здесь венчал. Да?
То есть они приезжали,
да,
к вам, на, да?
Да, по-моему, да, здесь. 50 с лишним лет прослушать забудешь, когда кого еще венчал. Вот. Вообще, конечно, вот такие личности, они как метеор пролетают, так сказать, оставляют след такой, понимаете. Вот. Потому что, на самом деле, вот, как скончался в Мали, исполнить лето долго. Не так уж ему много было лет сравнительно, но вот, может, больше Господь, но потрудился он очень много, конечно. Сколько он сделал, и как он твердо и решительно высказывался в отношении, особенно семьи. Самое главное, что ведь отец Иоанн Крестьянкин говорил, когда что-то говорят в миру, если что-то здравое, то это украдено у нас. Так называемое выражение, по-моему, Энгельс, семья, основа государства, это взято, что малая церковь, семья. Поэтому все это. На самом деле государство, народ стоит, состоит из семей. семейные устои, вот, они, конечно, очень важны, потому что на самом деле есть такое замечательное слово митрополита Макария Невского, одного из претендентов на пост патриарха. Но он был потом по болезни не мог участвовать в этом. Московский митрополит он был. Так вот он говорил, что любое племя, где-то на Алтае, он был алтайским миссионером когда-то, оно дольше просуществует как народ, как род любого европейского народа, в котором не будут соблюдать традиции и заветы своих предков. Очень просто.
Ну вот, возвращаясь к батюшкиному служению, здесь у вас алтарником, ну, может быть, хоть что-то вы помните, например, ну, хорошо читал, например, или там как-то прислуживал определенным образом?
Вы знаете, я даже...
Нет, это так,
сейчас
да?
Столько времени, ну, понятно. Вспомнить, кто как читал, тот читал.
Ну, да.
Я знаю, сейчас теплые такие воспоминания всегда. Это он, и батюшка всегда с любовью приезжал сюда, нам всегда его встречали всегда, шутили. Батюшка, ну вы похудели. Повтори еще раз. Или такой юмор был. Ну, он сказал, ну как же ведь, ваши молитвы, а что так плохо, да? Всегда с юмором было. Это присказки такие. Или как недавно услышал, одна какая-то раб Божия говорит, батюшка, вы знаете, я прям, наверное, с ума сошла, что-то такое, натворила что-то такое. Он говорит, а у тебя ум-то был хоть? Можно сказать, чего, а когда ничего нет. Такой у него был юмор такой. Но он все с любовью, все. Главное, все это так он. И там потом сглаживал как-то все-таки. Царство его небесное, в общем, можно сказать, что на самом деле просто... Потому что, конечно, есть такая потребность. Когда мы тогда начали, дали возможность выступать где-то, говорящие батюшки, отец Дмитрий, отец Аркадий Тодон, отец Владимир Воробьев, отец Валентин Асмус, отец Александр Салтыков.
Но вот в компании вот такой священнической среди своих собратьев, какую, на ваш взгляд, играла роль батюшка, как он обычно? Вот он?
Ну как, он был таким лидером, так сказать. Лидером был именно в таком вот, ну... утверждение авторитета церкви, так сказать, такое все там. Да, да. Ну, и поэтому, ну, во-первых, он все-таки организаторские способности, это организаторские способности, это есть, они есть. Потому что руководить коллективом, нескольким храмами, конечно, и там домами всякие, это, конечно, причем он... И ездили причащать тоже, все это, значит. Мы вместе ездили, помню, в Химках жила такая, Наташенька мы ее звали, значит, она была монахи Екатерина, раба Божия, которая 25 лет лежала на спине, парализована, паралич дыхательных мышц у нее было. И мы очередь причащали, отец Дмитрий ее тоже причащал. Он говорит, как ты говорил, говорит, приедешь к ней, посмотришь, думаешь, какие наши проблемы, что ты... Она всегда такая улыбается, такая приветливая. Я как-то спросил, Наташенька, тебе трудно? Говорит, батюшка, что трудно, когда за тобой ухаживают? Вот трудно, когда они между собой ругаются, кто ухаживает. Вот, конечно, для батюшки это самое дорогое, когда его чад духовный живет в мире. А вот и всех, вот и сколько на это сил тратится? Вот чтобы это на это обиделся, это на это обиделся, вот это. Да что обижаться-то? Это все... Да. Как говорил отец Иоанн Крестьянкин, говорит, мы, говорит, как ковчеги. Там и зайцы, и лисы, и волки не жрали друг друга. А куда денешься? Бушует море, нужно как спасаться. А у характера приходит придерживать, мало ли что. Да.
А вот отца Сергия отец Дмитрий застал здесь или?
Нет, он не застал уже.
Только
про... отца Тихона.
Отца Тихона.
Они, по-моему, позже пошли.
Да, отца Тихона он застал и к нему часто сюда приезжал, да?
Да. потому что они еще, отец Всеволод же был, тоже отец Всеволод, они, отец Всеволод, и еще отец Павел Груздев, они не так не было. Вот я с отцом Павлом Груздев так не получилось встретиться. Ну и так получилось, я попал к отцу Николаю, как-то стал к нему ездить чаще, что-то, Ульянова так, батюшки. Утешался тоже. Вообще, конечно, как говорит апостол, благотворение же общение не забывает, таковыми жертвами благоуждается Бог. То есть вот это общение, конечно, очень важно. Вот. Уж потом были заняты, реже общались, ну так все-таки, да, встречались. Поэтому вообще, конечно, когда вот так, такие люди из этой жизни уйдут в жизнь, конечно, всегда думаю, столько бы еще могут сделать. А с другой степени, с другой стороны, иногда человек трудится, трудится, но не все оценивают это. Поэтому как-то, а Господь говорит, ну не цените, тогда я заберу к себе.
А вот его родители, они как-то у вас исповедовались, да?
Ну да, ну так, да. Мама-то даже, папа-то редко. И потом уже, еще жив был мой отец, вот, я и напросил меня, я был занят, он иногда посещал моего отца.
Отец Дмитрий, да?
Отец Дмитрий, моего отца. Вот сейчас так, я его родители венчал, а он моего отца посещал. Да, он всегда вспоминал с теплом. У них было что-то общее. Папа был такой твердый человек тоже такой, иногда, может, резкий, но тоже с любовью все так. Вот это у них что-то общее в характере было такое.
И отца Тихона, да, батюшка иногда причащал? Да. Отца Тихона Пелих уже, под когда батюшка не очень ходил в храм, да, а отец Дмитрий причащал его тоже. Батюшка рассказывал, что как-то он пошел его причащать, в домик рядом с храмом, где он здесь жил. Быть,
нет. Нет, ну, батюшки приезжали, когда потом я иногда... Тут тоже нагрузка такая, что... Да-да. Я сейчас вспоминаю, уже исполнилось на одном месте, милостью Божией, 50 лет прослужил на одном месте. В наше время редко кто на одном месте служит. Сейчас Дмитрий в Алтуфьевском шоссе служил сначала. Там было Крестовоздвиженский храм, по-моему.
Ну, а вот когда батюшка уже стал священником, он к вам приезжал сюда и ради отца Тихона, и просто послужить с вами, да?
Ну, да. Когда были какие-нибудь у нас тут такие, ну, память у нас, он всегда приезжал, старался. Потому что в последнее время уже загружен был. Последние наши поездки были с ним в Ташкент. Да, как раз буквально, по-моему, 2 года приезжали. Последний год даже с отцом Владимиром Воробьевым вместе ездили всегда. Вот тут, конечно, личность отца Дмитрия, так как это было, я увидел его духовное такое вот, ну, состояние, которое чувствовали люди и дети. Мы вышли там, его облепили дети, вот они чувствовали там да, мусульманские дети. Все облепили, значит, там даже их милиция, местная полиция остаскивала их, они все равно рвались к батюшке. Сфотографируются вместе вообще. Ну, вот, они, дети чувствуют, ведь, знаете, это, вот. Так что мы как раз ездили там. Ну, потом вышли там, в мечеть куда-то подъехали там. Там что закончилось у них, там у них свое там, так сказать, служение какое-то. Там мы как-то выехали, стали к отцу Дмитрию подходить, приветствовать его, значит, тоже. Вот это экуменизм-то настоящий. Они так все, мы говорят, слушаем. То есть он телевизор выступал часто. Да. Так что это вот последние дни, когда, последние годы, когда мы встречались, вместе ездили.
А еще вот ваш сын, отец Федор, он служил у батюшки, да? сначала алтарником, потом священником, как-то так получилось. Да, ваш сын, отец Федор, да.
Я спросил за Дмитрия, чтобы он у него, потому что он там, ну, мы живем там рядом, там квартира. Там. И вот он, тут тоже очень все непросто и характерно. Ну, митрофан Воронежского, а у нас тоже почитал святителей Тихон Воронежский. Воронежский, поэтому тогда это митрофан Воронежский. А Благовещение – это храм, в котором я вырос вообще-то. Зарайский храм, Благовещение, который не закрывался. Было во время войны, даже после войны. Я начал прислуживать во время войны там, значит, в храме. Поэтому было особенно радостно, что это мой сын тоже служил там в храме. Вот. А потом уже владыка Делиман просил, чтобы второго сына, отца Тихона, он в Марфарийской обители там подвязается. Мы, как говорится, семейно связаны так, получились как-то на духовном поприще.
Ну, а были какие-то впечатления у отца Федора, вот, когда он, ну, во время начала служения у отца Дмитрия, может быть, он с вами делился?
Да нет, я просто был спокоен. Что с отцом Дмитрием, ну, можно не волноваться. Да. Человек, на которого можно было положиться и спокойно быть.
Как вы думаете, чем вот, по вашему мнению, вот эта батюшкина известность такая из-за границы и в России обусловлена? С чем это связано?
Нет, ну, связано это с тем, что он, по-моему, средства массовой информации выступал. Все это, у нас сейчас интернет, все это, всевозможные эти выступления. Поэтому ездил, ну, на фоне бывал, потому что ездил все. В Греции, там, соответственно, в Сербии, там все. Просто он очень был, общался так, свободно так, в таком истинном духе, потому что у нас ведь некоторые так вот как-то это, скажем, сторонницы, как-то так это вот он. Ну, он как-то был такой вообще человек общительный. С ним было легко общаться все.
А какое основное батюшкино качество, которое бы вам хотелось отметить?
Ну вот основное такое качество, как сказать, я бы сказал, что у него было все-таки, ну, во-первых, так сказать, твердая вера такая, и любовь у него была такая к людям, понимаете, он заботился, он снисходительно относился к немощам, там, некоторым. Хотя, строго говоря, в некоторых вопросах я был не согласен с ним. В частности, вот он так легко относился к ношению брюк с женщинами. Довольно некрасивое явление такое. Связанное с эмансипацией женщины. Началось оно от того самого дня, который вот скоро будет отмечать некоторые, так называемый женский день, день свободной любви, другими словами, день проституток был, в общем-то. И вот предводители этого движения, они требовали своих последователей ходить в брюках. Это оттуда идет, да. Это написано в «Аграузе Фрон». Есть энциклопедия. Ну, так, снисходя, как, чтобы так-то где-то люди не тормозило их вход. Все это правильно, но все-таки это... Ну, говорить об этом нужно что-то. Да, может относиться к этому снисходительно, но... Мои дети учились в 31-й школе. Я жил когда-то на Страстном бульваре в Москве. Был Григорий Иванович Суворов такой. У него была педагогическая работа, был кандидат педагогических наук. И он, где он назывался, феминизация. То есть омужествление женщин и ожествление мужчин. Причем вот эти ношения одежда такая, такая расхлябанность, такая, значит, у мужчины размазнение, не мужчина, не поймешь что. Женщины, какие-то мужики, не поймешь что, что же. Не мужики, говорят, отец Николай, а, Мария Иванович, Мария Иванович. Это он шутил, да, Татьяна Николаевич. Так вот, все это не безобидно. При таком вот отношении, внешне, внутренне человек меняется в худшую сторону. Женщина принимает отрицательные черты мужского естества, а мужчина отрицательные женского. Эта работа есть. Правда, ее где-то она есть, но ее не публикуют, конечно. Ну, как у нас редактируется все. Как один сказал режиссер, кстати, он где-то жил в районе аэропорта. Наша беда наших современников в отсутствии информации и дезинформации. Поэтому вот он пользовался возможностью и информацию доносил, конечно.
За что вы особенно любите отца Дмитрия? Есть такой какой-то вот...
Да, мы друг друга просто любили. А как можно не любить, когда к тебе любят? Как можно не любить? Вообще-то живет тогда, когда в любви. Поэтому вот наши отношения были с любовью всегда. Я всегда с любовью. Все наши... И отец Владимир Воробьев. Мы все же знаем. Владыка Пантелеевна, отец Царка, отец Валентин Асмус, отец Александр Салыков, отец Челкачев. Это я же многие это знают, батюшка Ват. Да это и есть любовь. Больше того, Владыка Арсений Жидановский, это настоятель чудо монастыря, расстрелянный в Бутве, он говорил его слово о пастырстве, там у него есть замечательные такие слова, он сказал. Когда, говорит, Господь восстанавливал апостола Петра в апостольском достоинстве, то он ничего не спрашивает, любишь меня, любишь, паси овцы. То есть любовь, есть пастырь. Вот пример отца Дмитрия. Есть любовь, есть пастырь. А то вот остальные, администратор от администратора. А любовь есть любовь. Поэтому я вспоминаю Машеньку. Ну, отца Дмитрия, дочку, я ее тоже давно знаю. И вот она отцу села шпилю рассказывать. Говорит, батюшка, это подруга какая-то у меня такая была. Ну, говорит, как панелист. Ну, я не могу от нее. Пристал ко мне. Ну, ты не обращай внимания. Она говорит, ну, она невозможна. Ну, говорит, ну, прости. Батюшка, ну, я не могу. Ну, с большой любовью дай. Вот отец Дмитрий, или вы даст нас большой любовью. Вот так, поэтому вот так. Да, это все. Все просто, на самом деле. Не так уж много, просто в разных формах это проявляется, а сущность она одна.
А как-то батюшка рассказывал, если я не путаю, что его папа, когда вот ему стало плохо в больнице уже был, что он, по-моему, написал, говорит, ты напиши исповедь, я отвезу отцу Валерьяну, а сам тебя, так сказать, накрою на Петрохилию, да? Не помните вы
такого? Может быть, да, потому что это уже давно очень было, поэтому, понимаете, это как бы не принято у родственников исповедоваться, но это не нельзя, не принято как-то, потому что может что-то смущать кого-то, беспотиться. Ну, благодать Божия все покрывает вообще-то, на самом деле.
А еще вы во Власихе вместе с батюшкой служили, да? Во Власихе вместе с батюшкой служили.
Во Власихе я служу каждый год. Как началось, начало освящение. Ну, поскольку я в родительных войсках, то значит, мы с отцом Дмитрием, кстати, да. Вот водружали икону Великомученицы Варвары вдвоем как раз. Там мы всегда служили. Вот в этот раз я уж один. Ну, обычно архиерей кто-то бывал еще. Но в этот раз что-то в связи с всякими ограничениями всякими. Вот, служил только духовенство.
Правильно я поняла, что в некотором смысле вы сначала батюшку привлекли для того, чтобы он преподавал военным?
Да.
Да? А потом уже его назначили возглавлять военное отдел.
Да, конечно. Сначала он, потому что, знаете, есть такая притча, которую я услышал, она мне очень понравилась. Один приходит к старцу и говорит: вот что у тебя все получилось, у меня ничего не ладится. Он говорит: терпение нужно. Ну что такое терпение? Терпишь, терпишь, ничего не меняется. Все равно, что воду лишь что носить. А ты говоришь: дождись зимы. И вот как раз эти змиты, это один пример, мы дождались зимы. Не донесешь. Сил просто не хватало. Вот у нее сил-то уже не хватало у него на все это. Он износ работал уже. Поэтому говорит священнику: молитвы, божественная благодать, немощная и врачующая, и оскудевающая, восполняющая. Сразу, может, даже не вспомнишь, сейчас уже память уже не та, все-таки за 80 лет перевалили. Я раньше думал, там. А еще в силах 80 лет, а множи их труд и болезнь. Ну что ж, ну все, трудиться нужно.
А были какие-то необычные ситуации, в которые мы вместе с батюшкой попадали?
Ну, было такое, ну, мы в прямой эфир выступали. Мы ему задали вопрос. Он же с армией, так сказать, он известный был, что-то он с армией, представляете. Что ж у вас там дедовщина, так он в лед прям. Да, говорит, ведь приходят они на 1,5-2 года, что ли. Так таких воспитали. На кого вы пеняете-то? И ничего не скажешь. В лед. У него он мог ответить так, что ничего не скажешь. Вот это дар. Почему его любили, потому что он, не стесняясь, говорил иногда такие вещи, там, как есть. Просто сейчас не могу вспомнить. Да, многие не знают вот это. Таких ситуаций он раз находился.
Ну и под конец, батюшка, если сможете как-то вот нам сказать, вот своей жизнью, какой главный урок батюшка нам преподносит, отец Дмитрий?
А вот урок-то главный в чем? В том, чтобы быть, во-первых, твердым в вере, насколько возможно, независимо от окружающих обстоятельств. Я сам прошел это. Я не был ни пионером, ни комсомольцем. И тогда было непросто. Меня вызывали, говорили, ну... Вот. И вот говорить, жить точнее даже, и говорить не так, как все, а так, как нужно. Вот это очень важно. И это вот пример отца Дмитрия. Есть такая поговорка у нас: век живи, век учись. Но ее почему-то не договаривает. Она имеет продолжение и очень существенное. Век живи, век учись, как подобает жить. Вот, оказывается. А вот это и опускает как раз. Даже в здоровом теле здоровый дух. Это не так. Незаметно изменили. Во-первых, автор говорит, нужно молиться, чтобы в здоровом теле был здоровый дух. То есть здоровое тело – это не признак здорового духа. А здоровый дух нужно его еще стяжать. То он может быть и не в здоровом теле здоровый дух, а в здоровом теле, к несчастью, может, не здоровый дух. Вот эти вещи, вот, понимаете, вот как раз это, не стесняясь. А что стесняться? У нас же свобода, в конце концов. А то получается свобода односторонняя. Ну, ты Исаия пророк еще сказал. Когда? 2000 лет назад. Горе, когда будут называть зло добром, а добро злом. Причитать тьму светом, а свет тьмою, горькое сладким, а сладкое горьким. Горе, когда будут люди умные в своих глазах и мудрыми перед самими собой. То есть на эту тему есть более резкое выражение в Библии. Видел ли человека мудрого, в общем, или умного, в глазах его, то есть он считает себя, на дурака больше надежды, чем на него? Это Библия. У нас никто не знает Библию. А там такие перлы. Мы иногда есть такое инициативно наказуемое. Только давно написано, примерно Соломона. А звучит это так. Отвечать прежде вопроса – безумие. Или там полез... Мудрый молчит до времени, безумный говорит без времени. Вот не знает просто. Очень важно. Слово Божие. Там столько наставлений. Вон, тоже свой пророк, мне как-то задали вопрос, как вы относитесь к выездению каких-то президентов, там молодые там были. Я говорю, да как я отношусь, я их не знаю, кто они такие. Но Исаия пророк сказал от лица Господня, от того, что отступили от меня и стали ходить вслед чужих богов, и отниму от вас и разумного правителя, и судью, и архитектора, и начальника, в общем, и судью, и правителя дам, и дам вам юношей в князей, и ругатели будут управлять вами. Или еще там есть. Вы, говорит, оставили Бога, управляли женщины и дети. Он говорит о свободе. Свобода что такое? Что такое свобода? Хорошо, свобода – это право на неравенство. Если свободный отец, то есть свой муж – не свободная жена, свободная жена – не свободен муж, свободные дети – не свободные родители. Вот и все. Но об этом, вот об этих вещах отец Дмитрий говорил часто. Почему? Иногда-то там, некоторых коробил. Там, он резко говорил, ну, так есть. На самом деле так есть. Равенство и свобода. Да они рядом не стояли никогда. Лозунги эти. При равенстве свободы не может быть. Ну, свобода. Один будет пьянствовать, а так бывает, ругает, все вокруг крутится, один орет, там пускает, что а другие должны. Он свободный, а ты что тогда? Ну, знаете, это все это. Вот поэтому это отец Дмитрий резко надо бы сказал, вот таким вопросом, по жизненным, бытовым вопросам. Да, все это. Почему иногда раздавались голоса? Ну, это их дело, а ему Царство Небесное. У нас две проблемы сейчас, мировые. Человека и профессионала, между прочим. Человек, чтобы был именно настоящий человек, честный, добросовестный, все это же попробуйте найти их так. И профессионал настоящего учится чему-нибудь и как-нибудь. Он объявили какой-то конкурс, какая-то фирма на замещение директоров и инженеров. Инженеров 9 человек или 10, а директоров 200 подали заявление. 200 человек 10 инженерами управлять будут. И где? Слушай, ну что ты, голова-то на месте, что ли? Кстати, отец Дмитрий, недавно мне писали, одна говорит, батюшка, институционное направление, а он говорит, да ты не беспокойся, скоро это образование никому не нужно будет. А вот профессионалы средних профессий, они будут в цене. Ой, а теперь менеджмент по менеджменту. Я говорю, какая профессия? Да это не профессия. Дальше были слесарь, токарь, там, понимаете, был, ну, хоть водитель даже, это вот этот, столяр, плотник, печник, каменщик. Найди, говорит, его, найди. Да, вот как раз в этом отец Дмитрий и высказывался, у него было такое, да. Вот почему, с одной стороны, кто-то действительно был рад, что наконец говорят об этом. А другим, кому-то не очень это. Но это уже дело каждого. Демократия. Я недавно услышал, есть такая Нобелевская премия. Слышали, да? А кто такой Нобель был? Так вот, нет, так вот, ну нет, человек-то думающий, серьезный. Он так высказался, что такое демократия? Это толпа идиотов, которыми управляет кучка подонков. Нобель. Вот демократия, чуть себе. Эйнштейн. Когда говорят технологии, заменить живое общение, мы получим поколение идиотов. А если этим идиотом еще кучка подонков управляет, то будет демократия. Ну, так говорят ученые. Это я цитирую просто. А уж там я ни при чем тут. Вот отец Дмитрий, он так и резал такие вот вещички. Я знаю, у него были. Почему я его любил в этом отношении, что он так и ставит. Хоть если он может, хоть скажет, а то так люди не услышат никогда. Да. Даже как того же Эйнштейна спросили, каким видом оружия будет вести Третья мировая война. Ты говорят, не знаю, но четвертая – это дубинками. Да. Так что, да, много интересного. Чем отличается православная церковь вообще, христианская? От других вероисповеданий, между прочим. Даже вероисповедание, не конфессия, а вероисповедание. Тем, что у нас есть символ веры, которого нигде нет. Он был утвержден не одним человеком. Не Магомед сказал там, или Будда, который там высказал, Рамакришна какой-нибудь, Вивекананда какой-нибудь там высказал, какой-нибудь там мыслитель, Лао Цзы там, кто там где-то. Одним словом, это 7 вселенских соборов в течение нескольких веков, и каждый утверждал все это, и возникал новый вопрос, который решался. И это не одним человеком, и не большинством, а единогласно. У нас на это не обращают внимания, на самом деле это самый серьезный вопрос. И самый наглядный. Да, свидетельство свыше. Ну, пожалуйста. Огонь сходит. Он сходит. У нас некоторые батюшки даже. Это там что-то делают, там чуть не к спектаклю. Стыдно слушать, когда говорят такие, будто бы священнослужители, это их дело. Потому что я знаю священнослужителя, отец Геннадий Заридзе, он ученый. Он был на схождении огня, ввел в пламень серебряную пластинку, навел на нее аппарат ультразвуковой, 42 градуса. Это уже зафиксировано наукой. Может, и не знают, конечно, я понимаю.
Как интересно, надо же.
Да. Мне интересно, в том-то беда, что это никто не знает. Вот я был, вот мы говорим о других там вероисповедных, почему это принимали-то. Мы были с отцом Дмитрием. Здесь там гробница Даниила Пророка в Самарканде. Они очень почитают ее, очень почитают. Но пророк-то он наш. Наш пророк почитают. Так что не только Магомед, оказывается. Во-первых. Во-вторых, там клумба такая, фисташковые деревья там росли. И не засохли. 5 или 6 лет сухие стояли. Молодежь успели, говорит, старики сказали, не трогайте, пусть стоят. Приехал наш патриарх Алексей II. Там источник святой воды окропил их. Они теперь распустились и плодоносят. Это факт, который рассказывают нам, мусульмане. Об этом никто не знает. Но это факт. Мы с отцом Дмитрием были там. Мы лично. У меня есть фотографии, там мы стояли. Понимаете, есть свидетельство выше. Вот у нас сейчас униаты там крутятся, вертятся. Так такой ведь был момент-то в истории церкви нашей. Был. Вот смутные времена такие. Стали спорить. А что спорить, говорит? Пусть Господь явит. И решили осветить воду. И униаты, и православные. И запечатать сосуды. И все. И молились в зале. Через 40 дней, там, ну, даже через 20 дней раскрыли православных, как кристалл вода, и благоухает. А там протухло все. Но об этом не говорят. Это Григорий Дьяченко есть такой. писатель духовный наш, магистр богословия. Об этом никто даже не знает. Даже имя-то его не знают некоторые. Я сам батюшке говорю, а кто это такой? Ничего себе. Вот наше просвещение называется. С большими изъянами иногда и односторонние. Это все факты. Вот эти атеисты, так называемые. Простите, но я же был в Самаре-то. На этом месте, где Святой Николай, Зоя, Стоянин, Зоя. Это же было. Там отцепили, когда это было. Не пускали. Если там ничего нет, что отцеплять-то? Значит, было что-то? И было действительно. Там обелиск Святого Николая на этом месте. Я был там. Что там говорить? Город Зарайск, это моя родина. В 2014 году одна раба Божия Великую Пятницу вдруг рассказывает. Входит ее крестник и пьяный еще. Ну, конечно, к Пасхе готовятся уже, а не по-своему. Вот у нее отняли телефон, я им дам, значит, хватил монтировку, ее сын захватил и побежали. Она не успела даже хватить, ну, сейчас будут драться там. Ну, а что там с монтировкой? Так, так. Матерь Божия говорит, ну, не допустим, что твой сын был распят, а они будут друг друга убивать. И вдруг слышит голос, не волнуйся. Я послал Николушку за Зарайск, он разберется. Она Матери Божией молилась. Проходит некоторое время, вдруг подъезжает машина, выезжает ее мальчишек. Сын входит, мама, это невероятно. А что такое? Только мы собрались эти с кирпичами, явился старик высокий. Сказал, вы что тут затеяли? Прекратить. За какой-то игрушки друг друга убивать собираетесь? Или я, иначе я позову Михаила и Серафима. И они все разбежались, побросали все. И телефон вернули. Это записано, но никто не знает. Это люди живы сейчас. Оттуда свидетельство. Ну что после этого говорить? Я не понимаю. Действительно, Пирогов сказал, я не могу дойти на отрицание Бога, прежде чем не сойду с ума. Потому когда отец Дмитрий там с кем-то беседовал, там, не помню кто-то, с журналистом Египта, а я не верующий. Ну что? Ну Пирогов про тебя сказал уже. До него еще пророк Давид. Тебя безумие, сердце им не есть Бог. А ты что? Да нет, это, вы знаете, свидетельство, я вам сказал, свидетельство – это доказательство. Если есть, все тогда понятно. К сожалению, если нет, бесполезно. Вот почему проповеди его были такие обличительные-то, вот он говорит, я-то уж не было, вот встречаешь, вот он там, так. Действительно так есть. А никто не говорит. Ой, что делать теперь? Ну, да и, видимо, вот он говорит, а никто не слушает, Господи, ну, есть такое предсказание, что Господь заберет, не будет давать ни старцев, ни наставников, потому что некому будет слушать. Он говорит, образование разрушают, да никто не хочет учиться. Для кого образование-то? Они не хотят просто учиться. Знаете, сейчас у нас юмор блестящий, конечно. Медицинский вуз, говорит, там, когда учатся, ну, говорит, готовят фельдшеровки, докторов. А кто не учится, работники здравоохранения готовят. Это современный юмор. Два друга встречаются, говорят, как тебе относятся дети? Как к Богу. Да как? Да, говорят, творят, что хотят, только помощь просят. У нас блестяще, блин. Чтобы лечиться, нужно иметь крепкое здоровье.
Это точно.
Хочешь заболеть, говорит, иди к врачу. Хочешь умереть, ложись в больницу. Вот сейчас на каждом шагу. Но это просто это не мой юмор-то. Я просто пересказываю, просто напоминаю. Вот этот юмор-то и был у батюшки-то. Он вот любил эти вещи, почему я... Вспоминаю его так. Всех-то не помнишь все это? Ну, то есть, то можешь почитать, что там. То можете, пусть почитает.
Ну да. Ладно, спасибо большое.
Да. Царство Небесное, его молитвами. Просим, Господи, его молитвами нас укрепи, чтобы здесь. Когда это вот эти начались всякие, это еще раньше было, когда отец Сергий говорит, жизнь какая, нужно уходить, отец Сергий, Орлов. Я говорю, батюшка, а нам что делать? Но если Господь оставит, даст силы. Так что вот мы надеемся на их молитвы, что Господь нас даст силы Слово Божие возвещать, передавать своим потомкам. Это очень важно. Есть такое изречение. Похвально идти путем предков, если они шли прямым путем. Мы говорим, предков, а есть дети, у нас есть книжечка такая, брошюрка. Может быть, нет, здесь есть?
Это? Есть, она там лежит.
Вы сказали, детей.
Да.
Так вот эта вот брошюрка там, там совершенно потрясающие вещи. Это дети говорят. По крайней мере, вот около 30 лет, потому что это мой племянник, отец Серафим, он, то есть, причем так, это не то, что вот такой церковный, там уж не знаю, он ходил, может, в церковь. Мальчишка сидит, болтает ногами на заборе и говорит, подходит, а тот сидит и рассуждает. Он к нему подходит, он говорит, как трудно быть Богом. Все видишь, все знаешь, всех нужно терпеть и всем прощать. Ничего себе. Так сформулировать, а лет пяти это, да кто тут? Как это такое? Или другой ребенок, вот и отец его недавно, кстати, умер, мне рассказал, идет с дочкой, стоит на платформе, а муж с женой ругается. Он едет в церковь, а те на дачу едут. Он здесь, а ребенок говорит, а что они ругаются? Но он пытается, а там трудно понять, когда с одного, другой перескачивает, и как ему ребенка беседить. Смотрел, не любят, поэтому ругаются. Все сказано в двух словах. И другой ребенок вот там пишет, когда входишь в этот храм, чувствуешь себя не одиноким, не защищенным, не одиноким, тебя охраняет Господь. Вот только вот ребенок почувствовал. А тот другой пишет, мальчишка пишет, это девчонка. Когда я выходил из храма, я почувствовал, что-то пустое во мне стало заполненным. Это не экскурсии, это духовное наполнение с помощью храма. Это 12-летний ребенок. Почему говорит, а чего ходит ходить? А вот вам ребенок сказал, для чего в церковь нужно ходить? Чего в храм нужен? Вот это, ну что вы, свидетельств столько примеров. И забывают. И вот это, гоняются этим пеной этой, пузырями мыльными, все это жизнями, это лопается, это разлетает. А жизнь это проходит. И пройдет. И с чем останешься? Это какой-то там тоже, какой-то рассказывает там, советует сходить в храм, почувствовать свою душу, и поглубже задуматься. Ну, тут ничего себе, это такой совет старческий, это ребенок 12-летний говорит. Ну что, почитайте. Вот. Я очень люблю это, конечно, потому что это дети. Среди обычной школы, никакая. И семьи там, не знаю, какие там, там интернационал целый. Там один Магомед, там, и это, и вот Асянка, какие-то, Кабалиус, там, имена, фамилии какие-то, я не понимаю, смотрю, ну, что же они такие. Вот так вот. Да, христианство – это жизнь, как говорил мой отец. Христианство – это жизнь, это не философия, это все жизнь. Все это есть, оно есть. И жизнь-то, собственно, только тогда человек живет, когда он живет в любви, в мире. Это не жизнь. Ни себе, ни людям, как говорят. Святой Николай Веромирович говорил, что духовное – возрождение начинается тогда, когда человек начинает о ком-то заботиться, а не о себе. Поэтому песенка была такая сутенческая. Лучше быть сытым, чем голодным, лучше жить в мире, чем в злобе, лучше быть нужным, чем свободным. Это я знаю по себе. Интересно. Ну, а в зале-то откуда? Свобода. Помните Александра Сергеевича Пушкина? когда Онегин сначала кочевряжился перед Татьяной, это что, бремя, узы Гименея, там все это, а потом хватился, рос прошел, смотрел на свою, вон отверг, и говорит, свою постылую свободу я потерять не захотел. Постылую свободу назвал как есть. Действительно. Дальше. С ее бездравственной душой, себелюбивой и сухой, мечтанию преданной безмерно, с его озлобленным умом, кипящим в действии пустом. Вот почему я вспомнил? Потому что у Пушкина сожрали. Кипит нас разум возмущенный. А вот откуда взят? Откуда? Вот он сказал, кипящим в действии пустом. Ну, ему очень хорошо тоже. Михаил Юрьевич Лермонтов, мне нравится его высказывание. Печально я гляжу на наше поколение, его грядущее, или пусто, опять, или темно. А между тем под бременем познания того, что и знать не нужно, и сомнения в то, что на самом деле нужно, в бездействии состарится оно. Забываемо все это.
Да.
Когда проходили, имя проходили мимо. А нужно бы задуматься, посмотреть и
ну, проходили, да, но проходят же в школе. Проходят, тогда еще, да. Конечно, дети, они не могут это
конечно
осознать.
Да я-то тогда тоже проходил это все. Потом, хотя некоторые вещи. До сих пор я художественным чтением занимался. Будь гражданин, служай искусству, для блага ближнего живи, своей кении подчиняй чувства всеобнимающей любви. Добролюбов. Учили нас хорошо, слава Богу. Царство небесное к тем, кто учил. У меня ученица была 95-го года, там, 90-го, да, наверное, 800 лет, если.
Ничего себе.
Ну, и, значит, учиться в Ривелле, ну, это было по 50-60 лет, это уже сколько там было. Учитель, это звание очень высокое, на самом деле. Настоящий учитель. Учитель хороших вещей. Даже апостол, первый апостол, второй пророк, третий учитель. Бог апостолы в церкви. Вот как раз отец Дмитрий учителем был как раз. И в жизни это, и в церкви учителем был. Царство небесное.